Дорогие братья и сестры, сегодня в нашей студии, в передаче «Гость в студии» принимает участие старший преподаватель Миссионерского института Сергей Владимирович Квасников. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы продолжаем изучать древнерусскую литературу с вашей помощью. Вот, и в прошлый раз у нас был век 17-й.
Да, и мы сегодня из древнерусского периода переходим уже к, скажем так, современной
ближе литературе. Ближе, которая к нам уже, да?
Да.
Ну, то есть где-то конец 17-го, начало 18-го, да?
Да.
Ну, собственно говоря, 18 век. Ну что ж, начнем.
Да, и мы с вами в конце прошлой передачи назвали такую фигуру, как Семен Полоцкий, и мы, оттолкнувшись от него, сегодня продолжим дальше. Итак, конечно, Семен Полоцкий оказал решающее значение для нашей поэзии, и вообще он, хоть и был белорусом, но ввел, что ли, к нам в Россию, в нашу культуру, в нашу литературу, силабическую поэзию, то есть когда именно рифма, слоговая рифма в стихе и построила дальнейшее стихосложение. Он у нас первый поэт. Творчество его началось в Москве с 1664 года. Он у нас был и первым придворным поэтом, распространителем новых литературных вкусов и вообще создателем новой словесной культуры барокко. Да? То есть он привнес польское барокко на нашу русскую почву. И, конечно, стихотворные размеры, жанры, система их благодаря нему развивается. Умирает у нас Семен Полоцкий в 1680 году. До конца жизни он работал над двумя огромными сборниками. Первый сборник стихотворений, можно сказать, стихотворная энциклопедия, был «Вертоград многоцветный», изданный в 78-м году, и «Рифмологиан» или «Стихослов» на нашем русском языке, собрание панегирических стихов на разные случаи жизни царской семьи и вельмож. Ну и мы, конечно, знаем его как автора «Псалтири рифмотворной». Вышла она у нас в 1680 году. Это первое у нас в России стихотворное переложение псалмов, когда-либо существовавшее. В дальнейшем поэты у нас этого века и следующего, и 19-го много будут перекладывать на стихи псалтирь. Это одно из излюбленных занятий будет всех поэтов. Но вот первопроходцем в этом деле был Семен Полоцкий. Конечно, может быть, читая его переложения, они еще не звучат как современные русские, потому что язык еще непривычный для нашего слуха, но все же. Ну, мы с вами помним первый псалом «Блажен муж и жени, единосовет нечестивых». Да? Вот как он звучит в переложении,
да,
Семена
интересно.
Полоцкого. «Блажен муж, иже во злых совет не вхождаше, ниже на пути грешных человек стояше. Ниже на седалищах восхоте сидите, тех, иже не желают блага разумети. Но в закон Господний волю полагает, тому днем и нощью себе поучает. Будет бо яко древо при водах сожденно, еже дасть во время си плод свой неизменно. Лист его не отпадет и все еже деет, по желанию сердца оного успеет. Не так, а нечестивый, ибо исчезает, яко прах, его же ветры с земли развивает. Тем же нечестивые не имут восстати на суд, ниже грешницы в совет правых стати. Весть, бо Господь, будь правы, тыя защищает, путь паки нечестивых в конец погубляет».
Здорово.
Вот. Но это уже
это
мы
все
с вами
понятно.
Видим, что здесь уже действительно рифма, уже действительно вот настоящий стих у нас. Вообще замечателен Семен Полоцкий не в том, что и как он писал, а как еще и изображал свои произведения, потому что, например, если мы с вами посмотрим те старые издания его отдельных произведений мы увидим, что он заплетал стихи словами в разные фигуры, то есть слова представлял в виде петель, звезд и так далее. То есть он еще пытался и как-то художественно, именно с точки зрения как бы графической, оформить прямо свои
произведения.
Архитектура
какая-то, да.
Да, и поэтому, конечно, может быть, наши радиослушатели полистают какие-то книги с его произведениями и еще посмотрят глазами, как он выкладывал свои стихотворения. Это тоже интересно.
Интересно.
И такого, конечно, мы
вот творческий человек,
до Семёна Полоцкого
Сергей Владимирович.
Не видели. Да, да, безусловно. Он, вообще он чрезвычайно плодовитый автор. Он писал и пьесы в стихах, и проповеди, и полемические сочинения. То есть он вообще поспособствовал становлению литературной школы всех авторов барокко, да, вот этого барокко, которое к нам пришло. Поэтому, может быть, по годам мы с вами скажем, что достаточно короткий период, но по плодовитости он, конечно, удивительный человек той эпохи, и он, конечно, заложил всю основу нашей поэзии в том виде, в каком мы уже ее сейчас знаем. Конечно, мы сейчас скажем и про Ломоносова, безусловно, и авторов ломоносовской эпохи, они много что сделали, но без Семёна Полоцкого ничего бы, конечно, этого не было.
А вот какая-то преемственность ведь существует, да?
Конечно.
От автора до следующего автора, то есть он впитывает в себя то, что уже было сотворено, и еще добавляет свое. Да?
Да, да, конечно.
Вот и получается таким образом, что новый взгляд, новое произведение, новый, что ли, стиль какой-то.
Да даже, я бы сказал, очень пафосно, новая эпоха. Потому
новая
что
эпоха,
Семён
да.
Полоцкий нам привнес эпоху барокко в нашу литературу. Ломоносов и его соратники в дальнейшем, они уже будут устроителями следующей эпохи, эпохи классицизма. То есть, понимаете, каждый человек, и вот некая
отражает
такая фигура,
эпоху.
То есть он вводит целый, что ли, культурный пласт,
вот,
во все литературное творчество. То есть и они такие настоящие основатели вот целых литературных
слоев. Ну, это
гиганты слоев.
Просто. Это
да,
просто
гиганты.
Вот тот же Семён Полоцкий, я считаю, что это впитать в себя вот ту литературу, ведь надо было еще, так сказать, действительно и с ней познакомиться, надо было ее собрать и в себя вот это вот все, так сказать, впитать, а потом уже выдать на гора, что называется, да?
Ну да, он удивительно талантливый человек. Понятно, что благодаря знанию разных языков он ведь знал и польский язык, и наш.
Человек то очень
есть,
образованный.
То есть мы с вами понимаем, что он человек нескольких миров одновременно, и он мог
очень высоко
транслировать то, что есть в одной культуре, на язык другой культуры. И поэтому вот эта польская барокко и то, что он привнес в нам, это, конечно, вот он такой, он до Петра принес нам европейскую литературу вот в таком уже, в поэтическом смысле, поэтому он предвестник будущих реформ, да. Но после смерти его место придворного писателя занял его ученик. То есть,
а он был придворным писателем?
Да, он был придворным писателем.
При дворе наших? Царей,
да, при, при дворе наших царей, и он очень много писал именно для воспитания детей царской семьи. Вот, то есть он...
То есть еще и воспитатель был.
Да, конечно. То есть он прямо посвящал множество своих сочинений царской семьи,
так,
некоторым
это
вельможам.
Это 1600, какие-то там вторая половина, скажем, да?
С 64-го года по 80-й год.
Это правление... царей, сейчас вот не помню, каких это царей было правление, но Романовы уже были.
Да, конечно,
Романовы уже
ведь смута
были,
у нас
да?
прошла.
Ага.
Творчество его приходится на период правления Алексея Михайловича
да,
и Федора
Петра
Алексеевича.
Угу.
Да. То есть вот на правление этих двух царей.
Угу.
Что касается ученика его и следующего придворного писателя, это Сильвестр Медведев. Он был во главе московских западников, так называемых латинствующих. Он вел борьбу с грекофилами, то есть он пытался да, перевесить чашу наших культурных весов, что ли, в пользу именно латинской да, школы и традиции, а отойти как бы от той византийской греческой, но он не преуспел в этом деле, потому что писатели Григофилы, патриарх Иоаким, Ефимий Чудовский, братья Лихуды и радиакон Дамаскин, их партия больше в этом преуспела. Но в любом случае движение в сторону Запада и латинства будет продолжаться. На конец 17 века приходится расцвет творчества следующего придворного автора Истомина, Кариона Истомина. Он у нас тоже написал огромное количество стихотворений, поэм, эпитафий, эпиграмм, панегириков. И его новаторский труд, иллюстрированный стихотворный букварь, он у нас издан в 94-м и позже 96-м годах, переиздавался и использовался вот как учебник вплоть аж до начала 19 века. То есть он тоже поспособствовал заложению основ. Помимо, собственно, поэзии, мы должны сказать с вами и о театре, да, потому что с культурой барокко связано у нас и возникновение театра. Это опять период Алексея Михайловича. Театр у нас возникает в 1672 году. Первый режиссер и драматург, лютеранский пастор Иоганн Готфрид Грегори, он написал на сюжет библейской книги Эсфири то самое знаменитое Артаксерксово действо, да, то есть первый наш спектакль, первая пьеса русского театра. Но все-таки как основателя русского театра, такого уже настоящего, мы с вами, конечно, знаем святителя Дмитрия Ростовского, потому что он подлинно отец русского театра. Он у нас ставит, да, произведения свои в Московской славяно-греко-латинской академии, Ростовская школа его, да, открытая в 1702 году. Он у нас с Украины ведь переезжает в Россию, и, конечно, он способствует становлению театра, и благодаря ему это все у нас будет развито. Хотя святителя Дмитрия Ростовского мы с вами все-таки не знаем как драматурга,
да, мы больше его знаем,
мы как бы не автора, рассматриваем его, да.
Автора житий.
Да, а он все-таки для нас важен как тот, кто подвел итог всей древнерусской агиографии, то есть всем житиям святым на основании великих, да, Минейчетих и прочих древнерусских, латинских и польских источников. Он создает знаменитые жития святых. Он их, конечно, перерабатывает старые редакции, он приближает их к современному читателю, то есть чтобы было нам с вами уже это все понятнее, и издаются они в 84-м и в период до 1705 года 4 тома. Да? Ну и, конечно, жития, изданные им, стали важны для дальнейших постановок пьес в придворном театре уже царевны Натальи Алексеевны в начале XVIII века. То есть, видите, он и как драматург постарался, и жития его поспособствовали развитию вообще пьесы как таковой. Потому что на какие сюжеты прежде всего ставились пьесы? На сюжеты библейские и житийные.
Да.
И житийные, да. То есть житийная литература для театра была основной такой пищей после, собственно, священного писания. Ну и немножко с вами скажем о старообрядцах, которые у нас возникают в этот период. Да, в 1953 году патриарх Никон начал проводить унификацию, да, русского церковного обряда с современным греческим и в целом, да, с православным. Реформа у нас отвергается частью нашего общества, и возникают так называемые старообрядцы, которые защищают у нас древние традиции, и возникает знаменитый наш и крупный, и до сих пор отчасти, может быть, неуврачеванный церковный раскол. Противники реформ всем нам с вами известно, это у нас и протопоп Аввакум, и старец Епифаний, и некоторые другие. Они у нас сосланы на Печору, в Пустозерский острог, но несмотря на то, что они находятся в ссылке, они пишут и рассылают по всей стране свои послания, трактаты, целые книги. То есть они у нас тоже писатели, и да, писатели плодовитые.
И даже потом это в творчество художников вошло, так сказать, вот эта тема. Ну, все мы помним портрет вот этой боярыни.
Ну, боярыня Морозова, это, конечно, одна из ключевых фигур.
Одна из ключевых фигур того времени.
Да, мы с вами не можем об этом не сказать, да. Но коли мы с вами говорим про литературу, здесь мы, конечно, говорим, что в плане литературы они тоже потрудились. Ну и житие протопопа Аввакума было создано там же, в Пустозерске, 72-75 годы. Конечно, по богатству и выразительности языка, это автобиография или житие, как мы скажем, да, конечно, неповторимо, уникально. И это искренняя исповедь человека, который ищет правду, так как он ее, конечно, понимает. Ну и это пламенная проповедь, то есть в плане и языка, и литературного богатства и содержания это произведение весьма и весьма ценно. Но, конечно, это у нас не единственное автобиографическое житие этого периода. У нас среди его предшественников есть и повести «Житие и мартирия» Зеленецкого. Это еще аж 16 век, 1580-е годы. А говоря о 17 веке, это сказание об анзерском ските, затем «Житие и Епифания» духовного отца самого Аввакума. Вот языку Аввакума близка и литературная манера такого старообрядца, как Иоанн Лукьянов, который у нас является автором паломнических записок о хождении в Иерусалим. Это начало XVIII века, первые третьи годы. Ну и, конечно, когда мы говорим о боярине Морозовой, то ей посвящена повесть о боярине Морозовой, написана в 75-77 годах. Ну и вообще у нас на северо-востоке от Онежского озера было основано Выговское общежительство, которое стало крупнейшим книжным, в целом литературным центром старообрядчества 18-го, середины 19 веков. И книжная культура была там, и распространялась она и в Стародубии, и в других центрах. То есть старообрядцы у нас тоже весьма плодовиты в литературном отношений, и поэтому, конечно, мы, изучая литературу этого периода, подводя итог древнерусской литературы, конечно же, изучаем и старообрядческую литературу. Это были люди весьма и весьма образованные и плодовиты.
Ну что ж, это вот у нас 17 век, таким образом, да, заканчивается, начинается 18 век.
Да.
Это уже другая эпоха,
это
как вы говорите.
Это у нас совсем другое время, да. Итак, Петр I у нас начинает период реформ.
Петровское время.
Социокультурный перелом, и весьма-весьма крутой, мы должны с вами признать. Разрушается патриархальный уклад, создается новая идеология политическая, которая уже вне религиозная, да, светская, то есть идет процесс секуляризации. Россия у нас приобщается новой европейской культуре, которая уже рационалистична. И весьма светская, и, конечно же, мы с вами понимаем, что на литературе это все не могло не отразиться.
Вот прямо поразительно, у нас ведь вот страна ровно-ровно-ровно идет, допустим, можно сказать, дремлет, потом бах, взрыв такой. Вот это вот, кстати, присуще нашему российскому менталитету, мне кажется.
Ну, недаром у нас поговорка «долго запрягает, но быстро едет». То есть у нас какие-то процессы зреют очень долго.
Вызревают.
А когда вдруг он случается, для всех это кризис вот, и перелом имеющий подчас катастрофические масштабы и последствия. То есть мы вроде к чему-то долго готовимся, но потом оно всегда внезапно.
Внезапно получается.
Да, всегда внезапно. И поэтому, конечно, литература, петровская литература буквально за один век переживает то, что происходит в европейской литературе за два, даже три века. То есть мы как бы ускоренными темпами вот проживаем 300-летие вот европейской литературы у себя. Что касается поэзии петровского периода, то здесь мы скажем, что она не очень, может быть, была затронута петровскими преобразованиями, потому что она достаточно далеко от практических нужд государства того времени. И поэтому то барокко, которое сформировалось при Симеоне Полоцком, оно господствовало в это время и продолжало господствовать. Стиль это достаточно громоздкий, хотя и напряженный, но духовные темы, темы такие дидактические, назидательные, несколько у нас отступают, понятно, да, выдвигаются, следовательно, светские темы панегирического характера, то есть, ну, хвалебного, скажем, более просто содержания. Феофан Прокопович, впоследствии, да, епископ, сочиняет у нас «Эпиникиан на Полтавскую победу», 1709 год. Появляется у нас и пользуется популярностью в течение всего века у нас песни, хотя и не хвалебного характера, часто любовные песни. Ну что у нас в народе? Какие песни будут популярны? Конечно же, любовь. Но все-таки уже после Петра, медленно, но верно, поэзия начинает осторожно у нас обновляться и осваивает новые жанры. Например, Буслаев издает у нас сложную заупокойную поэму «Видение умозрительства душевное», это 1934 год. А Кантемир у нас создает причудливо изысканную поэму «Петрида», 1930 год, «В памяти царя». Да, но больше затем сосредотачивается на жанре сатиры, подражает у нас Горацию и французскому знаменитому поэту Буало.
Это Кантемир.
Да, это Кантемир, и он у нас вводит в нашу барочную вычурность уже постепенно вот эти черты разговорного, вот некой разговорной легкости, разговорного жанра, создает «Девять сатир». Мы с вами больше в этом периоде с вами знаем Тредьяковского.
Да.
Он у нас помимо перевода «Езды в остров любви» Тальмана предлагает и собственные стихи по образцам французской легкой поэзии, это 30-й год, и в 34-м году издает, что для нас важно, первую оду. Оду, вот смотрите, обратите внимание, да,
это наша.
Вот понятие оды на взятие Гданьска по образцу опять того, той же оды Буало, на взятие на Мюра. Таким образом, видите, уже мы приближаемся, да, к новым каким-то
одам
жанрам.
Да.
Да.
Которые, таким, по-моему, Ломоносов потом продолжил.
Да, конечно, да? Мы с вами знаем вот Ломоносова как уже такого величайшего таланта в этом жанре. Таким образом, что мы с вами наблюдаем благодаря Петру и в послепетровское время? Польша уже утрачивает свое культурное значение, и таким образом основным ориентиром для литературы становится Франция. В большей своей вот, Франция, в меньшей степени Италия. Кантемир как-то все-таки Италию не выпускает из виду. Вот, и таким образом, конечно, барокко претерпевает изменения. Единственное препятствие, которое не позволяет барокко так вот широко развиться, ну, это сам язык и сам строй вот, стиха, но об этом мы с вами чуть ниже скажем. Что касается драматургии, то петровское время, конечно же, у нас знаменито опять-таки переводами уже французских, опять это у нас Мольер в том числе и другие, ну, некоторых еще итальянских и немецких пьес, да, все это у нас в основном пьесы на исторические сюжеты, хотя есть и стихотворные переложения некоторых повестей и романов. Драма у нас школьная наполнена отчасти и религиозными мотивами. Мы с вами сказали, что у нас театр с этого развивается, и поэтому, конечно же, религиозная тематика не сразу уходит, она еще весьма и весьма сильна. Но между вот этими религиозными сочинениями, как бы в перерывах, в этих, в интермедиях, у нас вставляются бытовые сценки, достаточно группы, такие сатирические очень часто, написанные уже нашим живым разговорным языком, и вот, вот эти вставки, они как бы и вводят впоследствии тот новый вот, театр на бытовые темы, который вытеснит тематику религиозную. Кто у нас здесь? Это опять у нас Феофан Прокопович. Он включает у нас еще, конечно, не совсем грубую сатиру вот в эти интермедии.
Это святитель вот, или...
Он у нас владыка-епископ, да, и святитель, да, и святитель Феофан Прокопович.
Прокопович.
Да, Прокопович, да. Угу. Он у нас все-таки вводит в интермедии исторический жанр на нашей отечественной почве, и вообще он автор первой пьесы на тему русской истории. Это пьеса «Владимир», как он ее назвал, трагедокомедия. Она была введена в 1705 году. Ну и, конечно, здесь Владимир у нас уподобляется Петру, царю-преобразователю. То есть понятно, что...
Угу. Вот, это Владимир Красное Солнышко?
Владимир Креститель Руси.
Креститель,
да,
Руси.
Владимир наш Креститель,
ну,
Руси.
Еще Красное,
да,
Солнышко.
Да, Владимир Красное Солнышко, да. А что он у нас сделал? Во-первых, помимо того, что он написал первую историческую пьесу, да, из русской истории, он первый у нас отказался от персонажа античного пантеона, то есть боги языческие греко-римского мира нам не интересны, как их можно совместить с христианством, да? Таким образом, он у нас убирает вот это все. Вот. Ну и затем он предлагает то, что будет очень широко в дальнейшем в литературе использоваться. Он вводит говорящие имена. Да, мы с вами знаем, как потом у нас везде и в драматургии, узко говоря, и в целом в литературе говорящие, да,
возьмем,
у Фонвизина,
да,
вот, конечно,
Митрофанушка,
да, и так далее,
Недоросль,
Стародум, Правдин и так далее,
Стародум,
да,
Правдин, да,
вот это все,
да,
будет,
и Горе от ума,
да,
тоже там
использовано, да. Таким образом, видите, владыка Феофан здесь вот разбавляет школьную драму все-таки историческими сюжетами, не какими-то грубыми, вот, но он является важным для...
Но вводит какие-то,
да,
вот...
Новатором для,
да,
литературы и драматургии. Угу. Говоря о прозе Петровского периода, проза у нас продолжает разрабатывать традиционные формы, которые у нас от прошлой эпохи унаследованы. Литература еще у нас пока анонимна, как и прежде. Что это у нас? Переводные произведения с Запада, авантюрно-любовные, отчасти нравоучительные, это повести и романы, или же произведения, которые создаются по европейским образцам, достаточно оригинальные, написанные пестрым языком, перемешивают в себе, конечно, церковнославянские высокие слова с варваризмами Петровской эпохи, с какими-то даже фольклорными элементами. Что здесь у нас? Это история о российском матросе Василии Кариотском. А вроде бы эта история восходит к евангельской притче о блудном сыне, однако дух времени в нем уже достаточно силен. Герой у нас покидает отчий дом, добивается славы, богатства благодаря своему уму и предприимчивости. Да? То есть несколько переосмысляется. Да? История об Александре, российском дворянине. Здесь у нас вводится к некие моменты европейского рыцарского романа и соединяется с некими такими смешными, комичными бытовыми новеллами, какими-то сюжетами отсюда. История о российском купце Иоанне и о прекрасной девице Элеоноре. Здесь у нас уже это произведение близко к просто бытовому рассказу. То есть проза у нас тоже такая есть, достаточно живая. Ораторская проза у нас переживает, конечно же, подъем, потому что государственно-политические все процессы для ораторской прозы являются основным таким фундаментом, то есть проповеди и какие-то хвалебные речи, конечно же, они будут опираться на все. Ну и опять Феофан Прокопович у нас создает, да, панегирики, посвященные высочайшей власти царской, и, конечно, они имели большое значение для пропаганды петровских реформ. Это у нас «Слово о власти и чести царской» 18 года, «Слово похвально о флоте российском» 20 года, «Слово на погребение Петра Великого» 25 года. То есть Феофан Прокопович здесь как оратор, проповедник тоже в прозаическом жанре весьма и весьма сыграл важную роль. Публицистика, конечно же, развивается. Здесь у нас Пасашков, наш Василий Никитич Татищев, который рассуждает о пользе наук и училищ. Тут тоже имеют значение. Ну и учебно-прикладная литература, которая вводит на нашу почву некие европейские нормы. Да, это нормы общения, так называемый письмовник, который излагает, во-первых, правила составления писем, как нужно нам с вами писать письма, ну и учебник хорошего тона «Юности честное зерцало» 17-го года.
Это
то есть, да, то есть как уже вести в быту, какие должны быть нравы и манеры.
Это что-то вот, близко вот к домострою, вот, да?
Да, да, но это уже как бы такой европейский, вот европейская манера, входящая в наш обиход. Ну а со второй половины 30-х годов и ближе к середине 60-х годов это, конечно, реформа. Реформа языка, реформа стиха. И в чем ее суть? Это в том, что от того силабического, да, стихосложения, которое нам предложил Семен Полоцкий, мы движемся к так называемому силаботоническому. То есть, говоря простым языком, у нас появляются вот эти ритмы в стихосложении, знаменитый хорей, знаменитый ямб, то есть не только для нас важна рифма, но и сами стопы. Вот эти стопы у нас появляются в нашем стихосложении, и это у нас, конечно, кто? Это у нас Тредяковский, который начал эту реформу, и он ввел у нас тхарей, а Ломоносов сделал самый главный и решительный шаг. Он распространил силаботонику вообще на все размеры, и он ввел в употребление не только хорей, но и ямб, но и все другие метры он обосновал теоретически. Поэтому вот это письмо о правилах российского стихотворства, которое он написал в 1939 году, но было издано в 1978, имело, конечно же, значение для поэзии величайшее. Хотя Кантемир у нас не принял этой реформы и немножко подправил свой стих силабический, его позиция не нашла поддержки, и все-таки ломоносовское движение сыграло здесь важнейшую роль. Для Ломоносова образцом была немецкая силаботоника, да, и его новация, реформа языка, конечно же, была принята благосклонно Академией наук, и ему последовал Сумароков. И, конечно, окончательно вот эти новые формы стихосложения были оформлены в трактате Тредяковского в 1752 году, и они стали основой для всей поэзии 18 и 19 века. Просто силабическое стихосложение еще было и существовало до конца 18 века, но в основном в наших духовных школах. А досилабическое, ну, только в самых низах. И Ломоносов, конечно же, величайший вот гений, что он сделал, он попытался урегулировать отношения между книжным языком, русским, церковнославянским языком и разговорным языком. То есть задачу создания нового языка поставил Тредяковский, а Ломоносов ее решил. Да, и в предисловии о пользе книг церковных и российском языке в 1957 году он вводит то самое знаменитое понятие о высоком, среднем и низком стиле, да, где он выстраивает весь язык по количеству употребляемых в нем славянизмов и формирует классификацию жанров. Высокий стиль, который преисполнен, так скажем, церковно-славянизмами, славянизмами, у нас входят оды, поэмы, торжественные речи. Средний стиль – это у нас трагедии, элегии, сатира и некоторые другие произведения. И, наконец, низкий стиль – комедии, письма и песни – определяются сюда. Таким образом, у нас перестраивается язык, у нас перестраивается сам синтаксис, то есть построение языка, вводятся европейские вот эти образцы благодаря Ломоносову, Тредяковскому и иным. Таким образом, в основе они, конечно же, латинские. Да? И таким образом, основы для будущего языка конца 18-го, начала 19 века, таким образом становится тот самый средний стиль, который у нас, конечно же, разработает и сделает главным наш великий поэт, который больше, чем поэт, Александр Сергеевич Пушкин. Таким образом, конечно, Тредяковский, Ломоносов и дальше Сумароков, они сыграют здесь решающее значение, они подготовят почву, создадут тот новый русский язык, который расцветет и заблагоухает в произведениях Пушкина. Поэтому гений Ломоносова, конечно же, здесь имел решающее значение.
Сейчас мы подошли до Ломоносова, до его стиля, до его эпохи, которая, в общем-то, имела существенное значение и такое важное значение для дальнейшего развития нашего языка, и поэтического в том числе. Потом это продолжил Александр Сергеевич Пушкин, но до этого мы еще дойдем, надеюсь, Сергей Владимирович, да?
Обязательно.
Вот, ну, вообще интересно уже становится, очень интересно, потому что все совершеннее и совершеннее наш язык, наша литература становится. Особенно вот в эпоху, конечно, Ломоносова много сделано им было. Ну, Тредяковский, вы говорите, Ломоносов, далее Сумароков, но до него мы еще пока не дошли. Да?
Да.
Пока еще не дошли.
Да, и поэтому, конечно, и для литературы, и для да. драматургии это, конечно же, величайшие, важнейшие реформы.
Важнейшие
и
реформы.
Без них, да, нашей золотой классики, конечно,
мы не
имели. Да.
Спасибо вам большое. Я лишь напомню, что сегодня вот с таким интересным рассказом о том, как развивалась наша литература в XVIII веке, был Сергей Владимирович Квасников, старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Спасибо вам большое, Сергей Владимирович. С нетерпением ждем следующих ваших интересных таких бесед по древнерусской литературе, но она уже становится более современной.
Да, уже просто о русской литературе.
О русской литературе. Да. Ну что ж, спасибо, до свидания.
До свидания.